Комсомольский час поверх барьеров и у микрофона Марина Тимашева. 4 апреля Андрею Тарковскому могло бы исполниться 75 лет. Андрей Арсеньевич писал: «Мне кажется, человеческое существо создано для того, чтобы жить. Жить на пути к истине». Он жил и шел к истине, как и его духовные учителя – Толстой, Бах, Леонардо да Винчи. Он называл их божьими безумцами и считал, что их творчество абсолютно невозможно объяснить. «Это лишний раз доказывает, что чудо необъяснимо», – писал режиссер. А я передаю слово Павлу Подкладову.
В кинематографических кругах до сих пор рассказывают историю о том, как Михаил Ром на свой страх и риск взял к себе на курс в ВГИК двух странных молодых людей. Одного за то, что тот не знал практически ничего, а второго за то, что знал слишком много. Фамилия первого была Шукшин, второго – Тарковский. Сам он говорил, что его подняла волна 60-х, но фактически его вывел в свет такой архаичный ныне бюрократический орган, как худсовет Мосфильма. Теперь принято думать, что в те годы худсоветы только и делали, что запрещали, резали и клали на полку истинные произведения искусства. Но случалось и обратное. Картину «Иван» по сценарию Владимира Богомолова снимал на Мосфильме некий молодой режиссер. Подходили к концу съемки, и стало понятно, что получается банальнейшая история о пацане, герой войны. Но тут появился молодой дипломант ВГИКа, который решился в минимальные плановые сроки спасти картину. Мэтры уже знали его по дипломной работе «Каток и скрипка». Был написан практически новый сценарий, его написала команда, в которую входил и сам Андрей, а также будущие знаменитости Андрон Кончаловский и Вадим Юсов. А на роль Ивана был приглашен молодой актер Николай Бурляев. Как пишут специалисты, режиссерский сценарий Тарковского был представлен худсовету в идеальной завершенности. Результат известен. Молодой режиссер создал шедевр. К сожалению, не так оптимистично обстояло дело со съемками фильма «Андрей Рублев». Тут уже худсовет пытался вмешаться, находя в творении Тарковского несоответствие исторической правде. Причем одни считали, что в фильме показана неоправданная жестокость. Некоторые художники-русофилы обвиняли режиссера даже в ненависти к русской истории и к русской земле. Находились и другие, которые укоряли Тарковского за то, что в его картине так мало ужасов. Дескать, в реальной жизни России тех лет все было гораздо более жестоко и подло. Тарковский не желал оправдываться и парировал коротко и колко. На вопрос о безрадостности атмосферы своих фильмов он отвечал: «Они безрадостны, потому что безрадостны. Хотите веселья? Смотрите кинокомедии». Другим, которым было мало ужасов, он говорил, что лакировал реальность, чтобы сохранить надежду. Но даже с такой формулировкой Тарковскому не удалось спасти фильм ни от ножа, ни от полки. Картина была закончена в 1966 году, а показана только через 5 лет. Потом были потрясающие «Солярис», «Зеркало», «Сталкер». Потом Италия и Швеция с гениальными «Ностальгией» и «Жертвоприношением». Не забыть и единственной пробы режиссера в советском театре. Это был «Гамлет» на сцене Ленкома, в котором самого принца играл любимый актер Тарковского Анатолий Солоницын, а Гертруду – не менее любимая Маргарита Терехова.
Как произошла ваша встреча до «Зеркала»?
Я пришла на Мосфильм к нему на пробу, даже просто на первый разговор, не в «Зеркале», а в «Солярис» пробоваться. Меня вызвали. А я не знала его в лицо, стоит человек у лифта. Ну, такой симпатичный, такой, кстати, среднего он был роста такой, ну, выше меня, конечно. И так смотрит на меня, хитро поглядывает, ну, ничего, так слегка улыбается. И мы заходим вдвоем в лифт, и никого, и мы поднимаемся на какой-то там этаж, идем по коридору, и как-то он подозрительно все равно идет рядом. Чуть-чуть вперед пошел, и главное, все время усмехался. И вдруг я смотрю, в ту же дверь идет. Тут до меня стало доходить что-то такое. А, ну я вхожу, его уже нет. Потом он выглядывает, спрашивает, какие у меня волосы. Я, значит, их всех ему показываю. Но тем не менее, он меня не взял. Хотя, ну, потом пробу мы сделали, все такое прочее. Играла Наташа Бондарчук, по-моему, это ее лучшая роль. И вот это вот и была та самая первая встреча с ним. Кстати, незабываемая. Когда вот вместе в лифте мы и поднимались, и когда вот так он, ничего не говоря, уже все понял про меня, но тем не менее Витя не взял. Вообще во всем мире его фильмы где-нибудь, хоть в какой-нибудь точке Земли идут. И когда он когда-то говорил, у меня меньшинство, но я в нем уверен, и письмами после «Зеркала» потрясал, что теперь мне никто не скажет, что я работаю не для людей, он был абсолютно прав. Разумный мир давно понял, что не большинство, в общем, бывает очень часто правее, чем большинство. И в конце концов, когда умный руководитель и настоящий человек, то, в общем-то, и вся страна меняется, да, и даже мир. В каком-то смысле. Так же было с Андреем Тарковским точно. Андрей Арсеньевич еще выделяется, конечно, среди гениев кинематографа. Все-таки, в конце концов, в этом веке уже мы можем констатировать, да, каким образом состоялся кинематограф, то вот среди самых величайших гениев, их немного, он явно входит в эту группу, заметим, что, ну, может быть, от того, что его так мучили, что не давали, он очень переполнен же был всегда творческими планами, но у него же каждый фильм разрабатывался совершенно новый. Темы некоторые были правительские, «Сталкер» там многим казался странным, холодноватым. Даже мне, я вам признаюсь, я после премьеры вышла и подумала, что это какой-то холодноватый. Кстати, холодноватый, а потом «Чернобыль». Есть же такие, которые там каждый кадрик знает об этом фильме, и кто-то мне говорил, что там лежит даже листочек с этим числом чернобыльским. Не с годом, но с числом.
Меня поразила абсолютно современность фильмов Тарковского. Даже в таком сугубо кинематографическом смысле. Не просто тема, а именно вот из чисто технологических, кинематографических позиций. В чем загадка, как вы считаете?
Он говорил, моя жизнь – это мое кино, а мое кино – это моя жизнь. Это надо прямо буквально воспринимать. Он никогда не говорил вообще ничего лишнего. Он вообще предпочитал молчать. Правда. Но когда просишь его, вот как было на «Зеркале», могу уже на собственном опыте все сказать, он мог говорить практически сколько нужно тебе, чтобы ответить тебе, чтобы заполнить тебя тем, чего тебе не хватало, для чего ты подошла с каким-то вопросом. Он 3 финала 3 эпизодов поменял из-за моего невнятного приставания. Насколько же он воевал за все, чтобы отстоять, и сколько вообще мучений ему было, это мы вот живые свидетели тому. И поэтому мы можем прям со всей ответственностью, вот как свидетели, говорить о том, что ничего выше его, действительно, так называемая работа, это же не работа, я даже не знаю, как это назвать. Ведь он же, все подготовив, все равно каждый вечер перед съемками «Зеркала», вот мы когда были на натуре, там основные, в общем-то, съемки были, он собирал опять оператор, гений Рерберг, и с Николаем Двигубским, художником, конечно, можно сказать, тоже гениальным, но педант такой, все такое. Вот так они могли 3-4 часа говорить о завтрашней съемке, в которой было выверено все, проверено на площадке. И какое-то время я присутствовала тоже с восторгом, слышала вот эти их разговоры, понимаете, это и была вот самая такая школа, которая вообще ничем незаменима, высшая школа кино. Что они ушли все прямо, как, знаете, вот осыпалась целая вот эта гроздь душистая вот от Тарковского. Какой Кайдановский был удивительное существо, расцветающее как режиссер, как трагически все это пока неосознанно, необъяснимо. Ну, а Протоле вообще открыл это трагически в 82-м году. Это просто какой-то мор, понимаете, вот от злобы людской. А уж сколько перенес Андрей Тарковский, думаю, ни одному из гениев, какие бы ни были, такое не снилось. Что он перенес? И мы, свидетели, на наших глазах было, что творили с ним, и все равно он упорно делал только то, что считал нужным, переделывая, перекламсывая. 4 месяца заставляли кромсать. Это нельзя. А что она взлетает над кроватью? Невозможно.
Запрещали.
О чем вы говорите? Не то, что запрещали, то, что просто категорически. Там сцена с больного, но его как бы камера проскальзывает. Там, конечно, видно, там осталось совсем немножко кадров. Видно, что это сам Андрей Тарковский. Но нормальный зритель никогда не заметит. Ну, знаете, такой есть кадр, который нельзя увидеть. Так он смеялся, что он нарочно сам там лег, чтобы набросились сразу на это в первую очередь, и, может быть, что-то останется. Он про маму делал. Почему ему было важно, чтобы артистка совпала по природе своей в каком-то смысле. Мне-то это все было неведомо. Я говорю, мы в его руках наконец-то чувствовали себя, как и полагается чувствовать актеру. Здесь можно было совершенно ни о чем не думать, кроме как о том, как воплотить его идею, и он не говорил ничего словами. Это из него исходило. У нас же кодек был настолько ограничен. По одному дублю снимал Рерберг полфильма. По одному. И потом только уже взмолился. Длинные же планы, да? И поэтому он говорит, что у меня просто рука может дрогнуть. Потом уже иногда было по два. И когда с «Хроникой» совпали, вот эти наши съемки такие вот. Вот они просто, Рерберг, по-моему, просто от счастья просто прыгал и веселился. Совпали. И не получилось вот это, знаете, нестыковка. Да, чуть-чуть хоть фальш. Настолько к фальше был человек чувствителен. А нас он избрал. И мы уже все понимали, ничего не надо было говорить. Просто мы все понимали.
Без слова, так сказать, да?
Да какие там даже без слов. Без слов и обожали его. Ну, а почему же нам его не обожать, если действительно мы попадаем с ним вместе прямо в вечность с его фильмами?
Андрей Тарковский в 1982 году снимал в Италии фильм «Ностальгия» с Олегом Янковским в главной роли. В 1984, не получив от советских официальных органов разрешения на продление пребывания за границей, Тарковский заявил, что остается на Западе. В конце 1985-го, после завершения съемок киноленты «Жертвоприношение» в Швеции, он возвратился в Рим уже смертельно больным.
Я его не провожала и даже понятия не имела, что больше вообще мы его не увидим в России. Но он сказал: «Рит, мне надо там небольшой эпизод вот жены. Ты согласишься?» Я говорю: «Боже мой, Андрей Васильевич, за кадром пройти». О чем вы говорите? Что за вопросы? Соглашусь, не соглашусь. Совершенно трагическим считаю событием то, что все-таки он уехал из России, вынужден был уехать практически, вытолкнутый, прямо вырванный, как корень из России. Все-таки я думаю, что эти два фильма последние называл «Живой человек. Ностальгия и жертвоприношением». Да, ну, представляете вообще? А вот все не верили все. Вот он прям, ну, говорил, что вот это моя ностальгия. Ну, какая ностальгия? По России, конечно. И «Жертвоприношение». Однозначно, все у него сходилось. И жизнь, и кино. Но посмотрите, он сделал это на таком высочайшем уровне. Он, во всяком случае, доказал всему миру, что такой русский гений, еще оснащенный настоящей техникой, настоящим тем, что всегда не хватало ему, но он все равно выходил из положения к одному фильму. В общем, практически придраться в техническом смысле тоже нельзя.
Он понимал то, что он действительно гений.
Конечно, да? Понимал, но это нисколько не вызывало в нем никакого самодовольства, потому что он был настоящий русский гений. А это не значит, что это самодовольство. Это значит, что он не просто гений. Он еще что-то в себе воплощает. Россия странная, Россия особенная, как все другие страны, но мы-то живем в России. И, конечно, люди здесь с каким-то продленным все и прошлым, и каким-то желанием еще чего-то, что бы они ни делали в жизни. И вот гений, да еще новое совершенно искусство кино, а искусство кино он-то считал как консервы времени. Он говорит, вообще идеальное кино – это документальное кино. Но это все знают, но тем не менее, он-то создатель художественного кино, только у него играть должны были все документально. Вот чего он хотел. И везде там открывались совершенно новые, не только даже решения изобразительные, но и по всем остальным совершенно новым проблемам. В каждом фильме так это все вдуматься. Вот этим-то он и завораживает. Даже самых вот простых вот людей. В этой книжке, которую составитель была Марина Тарковская, вот родная сестра, и написавшая прекрасные книжки, все говорят какие-то невероятные вещи. И складывается вот картина вот живого Андрея. Вот видно его. И вот там вот Артемьев говорит, я до сих пор в его круге. Он до сих пор влияет на меня, говорит, я не знаю как.
Павел Подкладов разговаривал об Андрее Тарковском с Маргаритой Тереховой. В эфире «Российский час».